Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гик-зона.
Друзья, добрый день! С вами Тео. Сегодня... Какое у нас сегодня число?
Сегодня у нас 13 августа, Наташа.
13 августа, уже середина лета.
Уже
середина
почти...
августа, последнего месяца
лета. Уже почти конец лета, уже скоро осень, чего уж там, судя по погоде.
Да, и вот как раз-таки конец лета, происходит очень много интересных мероприятий, мне кажется, так предчувствую то, что скоро холод. Сегодня с вами Гик-зона, говорим о таком мероприятии, как гик-пикник. Чувствуете, даже созвучно.
Ну, то есть, да, на самом деле, проходило такое замечательное мероприятие в парке Коломенское в Москве под названием гик-пикник. Проходило ни много ни мало, аж пятый год. Пятый год, причем проходит не только в Москве, но и в Питере, в Красноярске.
Или в Краснодаре.
Может, в Красноярске? Ну да, неважно. В Питере точно, да.
Друзья, и все трое ведущих побывали на эти мероприятия. Сегодня это Маруся Иванова,
Наталья Лисовая и Оксана Куропаткина.
Кто-то знает, о чем вообще это мероприятие, друзья мои?
Ну, насколько я знаю, Оксана была там в первый раз, в отличие от нас с Наташей, которые уже побывали на нем раньше, где-то года. Если не ошибаюсь, я там была года два назад.
Да, я тоже была два года назад, на прошлом я не была, а вот позапрошлом, позапозапрошлом была.
И тогда мероприятие проходило в другом месте, и, что немаловажно, оно тогда было платным. В этом году рукой всеведущих людей они сделали бесплатный вход, причем объявили об этом совсем, вот буквально там за...
Две недели самого мероприятия.
Когда люди уже купили билеты, но все равно что-то пошло не так.
Да, а я, честно, отсидела, точнее, отходила, даже не знаю, как это сказать, все мероприятие, по крайней мере, в воскресенье, посмотрела все-все-все, обошла все палатки, побывала на трех лекциях, на одном мастер-классе. Короче говоря, я теперь очень сведущий человек.
Вообще, гик-пикник — это такое мероприятие для реальных гиков, людей, которые шарят, которые... прям очень погружены в какие-то современные технологии, в разработки. Люди ездят из других городов специально для того, чтобы побывать на этом мероприятии и послушать именно эти лекции, именно от этих людей, которые там выступают.
Но в итоге, Оксана, расскажите, как вам, новобранцу, вообще это мероприятие? Хочется услышать какие-то свежие новости, какую-то свежую информацию.
Маруся, ты знаешь, я когда вышла оттуда, я чувствовала, что моя голова опухла, я не понимаю даже, как меня зовут, и мне очень сложно было это все переварить, очень сложно. Большое количество информации, большое количество народу, причем самого разного, и самого разного подхода к жизни, скажу тактично, вы потом скажете бестактно. Вот.
Ну, то есть, Оксана, если я правильно понимаю, ты была на одном дне, хотя мероприятие... Я тебя проходила два дня, и то есть после одного дня твоя голова уже кипела.
Моя голова кипела, я чувствовала, что киборг — это я, я — это киборг. Вроде мне еще пока ничего не вмонтировали, но такое ощущение, что загадочные нанороботы уже проникли каким-то путем ко мне в голову, и я уже с большим трудом, что бы то ни было, соображаю.
Оксана, хочу тебе сказать, что наши с Марусей головы тоже кипели, только немножко... по другой причине.
А давайте, прежде чем обсуждать, мы напомним, друзья, что если вы ходили на гик-пикник, так же, как и мы, пишите ваши впечатления, можете писать их в комментарии под прямой трансляцией, а также на WhatsApp, Viber, +7 977 850 09 96.
На нашем сайте teos.fm, ну и также в приложении.
Ну что ж, а теперь давайте обсудим мы, что мы увидели, что нам понравилось, что нам не понравилось.
Первое впечатление. Я думаю, нужно начать с тех, кто...
Бывал.
Бывал, да.
Бывал.
И посмотрел на это мероприятие, что называется, в беглом приближении. То есть вопрос к вам.
Скажем так, мне кажется, основной пункт, на который нужно опираться все-таки в нашем восприятии с Марусей, это то, что мы были на мероприятии, которое было закрытое. В этом году это полностью бесплатное мероприятие, зарегистрироваться мог любой, прийти мог любой. И мне кажется, это
большое упущение.
Да,
на самом
это вот
деле.
Разрушило всю ту атмосферу, которая там была. Мне очень понравился комментарий одного из людей, которые узнали о том, что бесплатное мероприятие будет. И вот он пишет: поменялась целевая аудитория на 180 градусов. Я часто бываю на бесплатных мероприятиях и понимаю, о чем говорю. Большая часть успеха фестиваля была в атмосфере, которую создавала как раз прежняя целевая аудитория. Теперь, конечно, фестиваль тоже будет успешным, но несколько у другой аудитории. И как раз тут вот очень важная вещь в аудитории.
Ну, то есть до этого люди четко знали, на что они идут. Они покупали билет, потому что они точно хотели послушать лекцию от одного человека или послушать какого-нибудь другого человека, обсудить какие-то космические новинки или блокчейн-технологию или что-то еще. Но они четко знали, зачем они идут. Сейчас же, ну вот даже вот мы пробегались, где-то, наверное, 20% людей просто гуляли в Коломенском и увидели столпотворение. И подумали: там что-то интересное, там какие-то шатры, а вдруг там что-нибудь раздают. Ой, а пойдем-ка мы посмотрим.
Ну, в оправдании могу сказать, что, в принципе, таких людей не пускали, потому что регистрация была закрыта, если я не ошибаюсь, за 2 дня до начала мероприятия. Но, тем не менее, появилось очень много таких слегка заблудших людей. Ну, в формате, куда бы мне пойти на эти выходные? О, залезу-ка я на Кудаго, и Кудаго такой: проходит гик-пикник. Ой, я раньше слышал про гик-пикник, говорят, это классное мероприятие, пойду-ка я. И в итоге мы получаем людей, которые пришли, купили себе, я не знаю, там, какую-то еду, и вот прогуливаются и смотрят направо, налево, лежат на полянках. Мне это напомнило, если честно, формат музыкальных фестивалей, таких как «Нашествие». Как все мы знаем, в принципе, на «Нашествие» чаще всего ездят не музыку слушать. Вот здесь вот что-то было приблизительно такое же.
Я думаю, Наташа, все поняли, что ты хотела сказать этим. Но знаешь, что я тебе скажу? И знаешь, какой есть плюс в тусне? В глупой тусне. Вот при том, что я вообще скорее социопат и бестолковых коллективов не выношу, но даже я вижу один плюс. Тусня – это очень большое разнообразие. С одной стороны, действительно, я с вами согласна, плохо, когда целевая аудитория одна, а здесь она размывается. С другой стороны, так можно зацепить каких-нибудь левых бестолковых людей типа меня, вот, которые вообще мало что смыслят в технологиях, которые ДНК с трудом отличат от РНК.
Ну смотри, в твое оправдание.
Так, хорошо, оправдывай меня.
Бестолковый человек.
Бестолковый.
Нет, бестолкового человека могу сказать, что ты, в принципе, шла с неким планом. Ты хотела послушать лекции, ты прогуглила их.
Ой,
ты их
будем объективны. Оксана, когда мы встретились, сказала нам примерно следующее. У меня расписание по часам, я точно знаю, куда я пойду, я точно знаю, что я послушаю. А у вас есть расписание? У вас вообще есть расписание?
У вас есть план?
Я подумала, что человек просто сумасшедший.
А даже с теми людьми, с которыми мы общались на территории фестиваля, они такие: ну, мы увидели и решили прийти. И на этом, в принципе, для них весь смысл фестиваля как такового, он закончился.
Ну, подожди, Наташа, допустим, не все такие сумасшедшие, как я. Окей, я это признаю. Но смотри, среди тех, кто ходил, бродил по разным палаткам, в том числе и заходил в разные лектории, были разные люди. Были те, которые пришел, послушал: о, биопринт, что это, мамочки. Нет, я пойду в другое место, пойду куда-нибудь покушать. Были такие. Но были и те, я просто сама это наблюдала, поскольку была на разных-разных лекториях, вот, в том числе и в стоячем положении, были люди, которые, очевидно, не собирались особо туда заходить, услышали чего-то такое новое, интересное и залипли. С другой стороны. То есть, знаешь, какая-то часть аудитории, которой, в принципе, что-то интересно, но вот, что-то вот такое, она может на это купиться. Может быть, действительно, когда мероприятие закрыто, и каждый четко имеет представление, куда он хочет пойти, у каждого есть расписание, и каждый вот такой прекрасный зануда, это хорошо. А с другой стороны, а как вербовать, чуть не сказала всех, как вербовать на научно-популярные мероприятия людей, которые, ну, не особо в теме. С другой стороны,
ты просто добрая душа.
На самом деле, это большой плюс.
Не положено, Наташа.
То есть, несмотря на то, что, да, было вот это броуновское движение в виде людей, которые пришли просто потому, что им нечего делать, они все-таки в какой-то момент, какой-то процент этих людей включался в обсуждение, включался в беседы, он пытался что-то разобрать, что-то понять. То есть, это не просто Все пришли такие, ой, здесь прикольные сувениры и значочки, пойдем-ка мы закупимся всякой гиковской ерундой, нам это очень надо, а тут еще вкусные бургеры. Нет, то есть людям все-таки было интересно, то есть это большой плюс, если они заинтересовали аудиторию, которая изначально не понимала, куда она идет.
Но не знаю, мне все равно очень жалко этих ребят, которые, вот реально, видела комментарии от девушки, которая говорит, я брала отпуск специально, чтобы приехать. Специально брала эти билеты, платила за перелет, платила за проживание, потому что я хотела попасть. И говорит, и сейчас у меня как бы стоит выбор: отказаться полностью от Москвы, отказаться от этого мероприятия, испортить себе отпуск, или поехать, например, в Питер.
Где мероприятие закрытое?
Мероприятие закрытое. Только в Москве в этом году открытое мероприятие. Я все-таки такой человек, что я не очень приветствую, когда левые люди появляются на какой-то закрытой тусовке.
Просто, Наташ, ты не христианка, и поэтому в тебе
Маруся
нет...
Маруся тоже.
Это понятно. У тебя нет вербовочного инстинкта, понимаешь? Ты... Вот нет у тебя миссионерского порыва. Я бы не сказала, что лично у меня он очень большой, но, видимо, все равно деваться некуда. Поэтому я смотрю еще и с этой точки зрения. Что вот кого-нибудь, знаешь, есть такой библейский рассказ про греческих чуваков из Ареопага, которые ни в чем более охотно не проводили время, как в том, чтобы обсуждать что-нибудь новое. То есть туда приходили левые люди, которые услышали, о, что-то интересное, дай послушаю лекцию, посмотрю на классную презентацию. И их там можно было выцеплять.
Мне на самом деле кажется, что кое-кто весьма успешно воспользовался мероприятием, которое уже было, в принципе, организовано для своих целей.
Не без того.
То есть вместо того, чтобы организовать, например, свое мероприятие, они взяли уже готовое и подточили его под себя. Очень большой минус этого года – это коммерция. На самом деле, вот...
Это на самом деле очень страшная вещь, когда ты просто заходишь на территорию «Гик-пикник», и первое, куда тебя ведет прямая тропинка, это ларечки, лавочки, фудкорт, но не туда, где вся движуха.
Да, то есть на самом деле для того, чтобы дойти до лекториев, нужно постараться.
Это я согласна, но я думала, что это только проблема людей с топографическим кретинизмом, типа меня.
Нет, нет, нет.
Это просто ты идешь за толпой, грубо говоря, ты идешь, ну просто как интуитивно ты зашел и двигаешься прямо. Ну, ты как бы не будешь сворачивать с протоптанной дорожки, которая там еще устлана, там нормально. А так ты приходишь вот как раз-таки в эту зону, где просто все хотят твоих деньжат, грубо говоря.
Да, кроме этого, совершенно плохо наложена коммуникация. Помимо самого... самой территории гик-пикник, так и, в принципе... как в Коломенском найти именно территорию этого фестиваля. То есть ты проходишь, ты ищешь, смотришь, пытаешься там на карте как-то сориентироваться. И реально это очень большая проблема, когда ты находишься, например, на территории самого пикника, ты смотришь и не понимаешь вот этот шатер, а это мне сейчас куда? И нет ни одного человека, который бы тебе мог это подсказать.
Там были указатели, справедливости ради надо сказать.
Нет, мы видели эти указатели, но они тоже...
Более того, там даже были люди в специальных футболочках, волонтеры, которые, по идее, были в том числе для навигации посетителей. Но, учитывая количество...
Посетителей,
да. Они не особо справлялись, честно говоря. Меня немножко возмутило на входе такая... гендерно очень неправильная вещь, когда мальчиков сказали заходите с правой стороны, девочки с левой. Мы такие думаем, блин, а они потом соединятся вообще или нет, или там просто
они
отдельные...
найдут друг друга.
Там отдельные мероприятия в зависимости от пола.
Там были и карты, надо сказать, но я вот, например, сразу не сообразила, где их купить, где их приобрести. Мне пришлось их просить у своих соседей. То есть, да, с навигацией реально была проблема, к сожалению.
А вот, кстати, пишет Александр Козловский, ну, если только не было таблички на входе в сам парк, куда вообще идти? Вот, кстати, это то, с чего мы начали. То есть мы зашли в парк и не поняли, куда двигаться. То есть вроде бы есть открыта там карта мероприятия, мы понимаем, так, ну, значит, нам нужно прямо, но мы все равно зашли не туда, то есть мы вышли с какой-то не той стороны, потом увидели огромную очередь и немножечко сначала ужаснулись, но, к счастью, она двигалась быстро.
А мне пришлось обращаться в отдел информации.
Ну, то есть вот до такого дошло. Ну, хорошо, а теперь давайте о чем-нибудь более позитивном. Мы негативные женщины, нам все не понравилось, мы вообще злые люди. Оксана, расскажите что-нибудь хорошее.
А может быть, я готова все рассказать, но давайте сначала настроимся на то, что мы погружаемся в гик, чуть не сказала, в гик-зону, мы и так уже там, в гик-пространство. Вот. И я предлагаю послушать наш трек, такая, как я ее назвала, роботская музыка или роботский фанк. Мы можем его послушать, и потом вступлю со своим позитивом я.
Отлично, давайте. Друзья, 15:15 на часах, 13 августа, с вами по-прежнему Теос и программа «Гик-зона». Я напоминаю, что сегодня мы говорим про мероприятие «Гик-пикник», делимся впечатлениями и обсуждаем, что нам понравилось, что не понравилось.
Друзья, если вы вдруг были на этом мероприятии, пишите также свои впечатления, будем рады почитать их, сравнить с тем, что испытывали мы. Возможно, мы как-то неправильно все поняли.
Мы читаем ваши комментарии под трансляциями ВКонтакте и везде, где они есть. Да, возможно, вначале были какие-то проблемы со звуком, но это стримовый сервис, такое случается.
Пишите нам на сайт eos.fm, а также Viber, WhatsApp, номер 7-977-850-09-96.
Ну что, теперь пришло время вступить мне со своим позитивом.
Да, нам нужно немножко счастья.
Прекрасно. Я вот думаю, с чего начать? С содержательной стороны, то есть что нового я узнала, или со стороны того, кто выступал, какая была атмосфера и так далее.
Как давай от общего к частному.
Я прямо даже теряюсь. Вообще это атмосфера.
Ну вот, Оксана, давай начнем с того. Вот ты когда посмотрела программу и расписание, вот что тебе больше всего зацепило? Куда ты пошла, ну, прям в первую очередь целенаправленно? Какое место, какое мероприятие тебя заинтересовало больше всего?
Human Evolution. То есть эволюция человека. Я была на двух лекциях в этом лектории. На одном лектории в Space, то есть космос. Но и то это, считай, было по той же теме. Речь шла про биопринтинг. Вот, еще у меня было...
Тебя очень сильно беспокоит, да? Вопрос что? Эволюции человека.
Конечно, конечно. Ну, христиан-то обычно сильно беспокоит.
Типичный религиовед.
Да, а что делать? И, кроме того, я побывала на представлении беспилотного автомобиля, но это разделяя пристрастия мужа. Вот, я была на конце мероприятия по косплею, мне очень повезло, я пришла как раз тогда, когда они все выходили на сцену, их еще раз всех представили, я могла их всех посмотреть. Вот, и еще я заходила в палатку Science for Kids, то есть наука для детей, тоже, на мой взгляд, достаточно любопытно. И еще мероприятие, которое происходило прямо вот рядышком с Human Evolution, это кибатлетика. Вот это меня потрясло, пожалуй, больше всего. Вот. Ну, тогда начну, наверное, с того, что меня потрясло больше всего. Как-то помнится, на одном из пилотов нашей передачи мы обсуждали проблему киборгов. Вот. Сильно меня это дело волнует, а тут я увидела живых киборгов. И более того, я увидела манифест киборгов. Я решила, что это, наверное, какой-то прикол.
Ты подписала его?
Ну, я-то не киборг, Наташ, хотя некоторые думают, что да. Но пока еще вроде нет. Ну, короче, это все на полном серьезе. И само мероприятие, оно проходило весь день, то есть оно не было ограничено по времени, прям с 12 до 9. И там проходила презентация новейших разработок для людей с ограниченными возможностями. Ну вот конкретно я видела новейшие протезы ног и протезы рук. Это подается в разрезе кибатлетика. Это я потом специально посмотрела. Это особое движение, которое объединяет людей, которые бы хотели вернуться в нормальную жизнь благодаря вот этим самым технологиям, да? То есть у тебя не... у тебя по ряду причин трагических нету живой руки, у тебя появился специальный протез, и ты этим протезом учишься выполнять очень сложные действия, реально сложные.
Ну, слушайте, протезы — это на самом деле большой шаг в будущее, но... Стоимость на эти протезы
всегда вызывает очень... Я когда слышу стоимость, мне становится немножко страшно от того, что вообще такие деньги существуют, и нужно их заплатить.
Ну, то есть у нас с Наташей были времена, когда мы ходили по некоторым мероприятиям, тоже связанные как раз и с кибатлетикой.
И с паралимпийским спортом, в частности.
То есть очень много различных вещей, и то есть что говорили люди там во многом? Вот, допустим, ребенок, у которого там в своем нежном возрасте 3-4 лет случилась какая-то катастрофа, допустим, нет какой-то конечности. Проблема в том, чтобы выбить деньги на протез, а учитывая, что ребенок растет, то есть протезы должны быть заменяемы, да. Это огромные сложности. То есть, начиная с того, что тебе 3 года приходится бегать к врачам и подтверждать инвалидность, что, извините меня, конечность, оказывается, не вырастает со временем. Ну, то есть, как бы это глупо ни звучало, но это действительно бюрократический процесс.
Да, на самом деле, это очень... Немножко отойдем от темы непосредственно гик-пикник. Это забавная тема. Момент, когда вот у тебя нет руки, все, ее нет, она не появится никогда больше. Но почему-то врачи тебе не верят.
Это да. А мне правда всегда казалось, что это скорее ты не веришь в то, что все не будет по-прежнему. И ты активно пытаешься найти какие-то возможности.
Нет.
С другой стороны, не было бы тебе каких-то вариантов, откуда, куда бы ты тыкался.
Вот, и опять же, наблюдали очень много всяких протезов, они очень современные, и вплоть до того, что ты не видишь отличия.
Но они действительно сделаны, они максимально круто.
Да.
То есть,
правда,
во-первых,
да.
Они сделаны круто с той стороны, что те протезы, которые были даже лет 5-7 назад, то есть у меня были знакомые, у которых в силу определенных обстоятельств не было, допустим, руки у девочки. Вот, и она говорит, меня в школе в свое время очень сильно, извините, стебали. Ну, потому что я отличалась от других. Если бы у меня сейчас был такой протез, который показывают вот на таких выставках, я была бы любимицей в классе, потому что я была бы реальным роботом. На меня бы все хотели равняться, все бы спрашивали, ой, а как это действует? Потому что это выглядит круто, и это может действовать механически очень круто.
Ну, честно скажу, при всем моем обычном равнодушии ко всяким техническим штукам, тут даже я восхитилась, особенно меня восхитили как раз ручные протезы, потому что действительно это нужно всмотреться, чтобы понять, что это вот не настоящая рука. Более того, я обратила на это внимание еще в манифесте киборгов, что это не просто замена руки. Замена предполагается, что это будет ну такое. То есть у тебя было, но как бы у тебя...
Ну то, и не так работает,
да,
и
да,
пальцы
да.
не так, а и тут, то не так.
А тут установка на то, чтобы сделать не то, что у тебя будет работать так же, как работала природная рука, а сделать так, чтобы это работало еще круче, чем природная рука. На сайте кибатлетов я прочитала такое, что установка на то, чтобы люди с ограниченными возможностями стали в каком-то будущем людьми с неограниченными возможностями. То есть киборг, в частности, это не только человек, у которого есть что-то, заменяющий ему недостающий орган, да, в результате травмы или еще чего-нибудь. А это еще и такой товарищ, у которого есть что-то, что делает его человеком, который выше возможностей других людей.
Оксана, тебя это не смущает?
А как кого?
Как христианина, в частности. То есть нас, например, это не смущает. Мы думаем, что это как раз-таки тот прогресс, который необходим, будь он еще доступен по цене, было бы вообще прекрасно. А как насчет христианской точки зрения на этот вопрос? То есть заменяемость конечностей какими-то там приборными механизмами, это вообще по-христиански?
Меня даже смутил больше тот момент, что должны стать не просто человеком, а немножко сверхчеловеком.
Но киборг — это фактически сверхчеловек. То есть получается, если продолжать эту логику, как во многих фантастических фильмах. То есть твоя травма — это не то, что тебя сбросило вниз, а то, что послужило трамплином наверх.
Не то покушение есть... ли это на божественную природу человека?
Ну, я бы сказала... Я бы сказала, что природа человека богочеловечна. И здесь вопрос вот в чем. Действительно, среди христиан есть большое смущение по этому поводу. И тут даются две такие взаимоисключающие установки. То есть, с одной стороны, хорошо то, что помогает человеку преодолевать болезни, поскольку помогать ближнему – это хорошо. Если ты делаешь ближнему благо, у человека не было руки, рука стала. Что здесь плохого? Ничего. Наоборот, ну, как бы, если ты изобрел такой протез, ты сделал ближнему хорошо. С другой стороны, проблема даже не в том, что это покушение на богочеловечную природу и на Творца, да, который вот он тебе сделал руки, ноги, а ты тут, понимаешь, выпендриваешься.
Вот. Нет, кстати, этот человек вообще не выпендривается.
Ну, это может так выглядеть, я имею в виду. А проблема в том, что человеческое тело, в отличие, скажем, от платоновской концепции, где тело — это только такая темница души, и поэтому без разницы, что с ним, что с этим телом происходит, вообще даже заморачиваться на эту тему не надо. Тело в христианской парадигме имеет большое значение. Не только душа и дух определяют тело, но и тело влияет на душу и на дух. То есть, ну, в переводе на русский язык, если вы получаете какую-то принципиально новую ногу или руку, которая дает вам принципиально новые возможности, это не может не повлиять на вас. Вот хотя бы ощущение, что у вас есть суперрука. Если у вас суперрука, значит, вы супергерой. Это же логично.
Оксана, у меня вот мы слышали о том, что на этом фестивале был представлен такой наноробот, который бегает по тебе. Внутри,
да,
тебя.
Это же я вам и рассказывала. То есть как к этому отнестись?
Да.
Тоже.
А можно поподробнее, что за робот?
От меня, конечно, тут толку мало. За что купила, за то и продаю. Прошу не закидывать меня помидорами. Но вот, насколько я поняла, на одном из лекториев в 2012 году была изобретена, ну, благодаря вот такой биоинженерии, была изобретена такая коробочка, которая называется наноробот. И коробочка эта предназначена за тем, чтобы бегать по сосудам, по тебе. Вот, у нее есть такие специальные индикаторы, которые определяют болезненные клетки. Она такая впивается в них и берет и обрабатывает.
Мне тут на самом деле вспомнился фильм «Мумия».
Ну, что-то такое.
Что-то такое жутковатое есть в этом, но медицина.
Ну, кстати, с нанороботом проблема-то меньше, чем с тем, что человека можно вот так вот запросто взять и собрать как конструктор. В принципе, если идти дальше за этой логикой, то зачем даже обычному человеку, нетравмированному, иметь обычные руки и ноги, если ты можешь иметь более крутые руки и ноги? Особенно, если ты хочешь стать супергероем. И здесь проблема нравственная для христиан заключается в том, а не поедет ли крыша у человека от такого ощущения собственной крутизны? Ну, вспомните вселенную Марвел.
Ну, знаете, как минимум, мне кажется, ближайшие лет так 50, 60, даже 70, ничего это нам не светит, потому что вряд ли данные вещи станут доступны.
Ну, ты знаешь...
Простым людям.
Ты знаешь...
А вообще, давайте мы переадресуем небольшой вопрос слушателям. Друзья, пишите, что из современных или будущих новых технологий вам кажется наиболее интересным, что вам кажется наиболее полезным, то, что может прямо в ближайшие, может быть, десятилетия, двадцатилетия войти в нашу жизнь и плотно ее поменять. Я напоминаю, что можно писать под трансляцией, писать на сайте teos.fm в форме обратной связи и по вайберу, ватсапу плюс 7-977-850-09-96. А мы продолжаем.
Так вот, я обратила внимание, что на кибатлетике выступали люди с виду вполне себе простые и обычные. То есть в том-то и дело, что я тоже всегда задаю себе этот вопрос, что одно дело, что в лабораториях происходит. Ну, мало ли, что там происходит. Там от того, чтобы это было изобретено, до того, чтобы это было доступно простым людям вроде нас с вами, может пройти очень приличное количество времени. А тут я вижу реальных киборгов, которые выглядят абсолютно просто, как мы с вами. И поэтому я уже начинаю себе задавать вопрос. А не просто ли так это? То есть я не думаю, что это 50 и 60 лет, Наташа. Я думаю, что это будет быстрее. Мне так кажется.
Нам пишет Александр Козловский касательно новых технологий. Искусственный интеллект, имплант-консультант. Как бортовой компьютер, чтобы за меня рутину думал. Слушайте, я бы хотела такую себе вещь. Вот сидишь ты на работе, вот делаешь ты что-то такое, ну уже мозг плавится по одному и тому же шаблону. Такой включил какую-нибудь штучку, она вместо тебя думает. Было бы круто.
Что-то напоминает черное зеркало, Марусь, если честно.
Есть на самом деле чего-то такое.
Сразу. И вот то, что касается мозга, здесь... Для христиан особая проблема, связанная, в частности, со свободой человека. Ну, то есть, я думаю, что ни для кого не секрет, что любые изобретения могут использоваться как для чего-то хорошего, так и для чего-то плохого. История человечества показывает, что если у вас есть суперкрутое ружье, вы, скорее всего, будете из этого ружья стрелять.
Где-то сидит Станиславский и ждет, пока оно выстрелит.
Да, 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 в том-то и дело. Если будет такой имплант компьютера, из этого следует, что есть какой-то доступ в ваши мозги. Мне как-то немножко страшно от того, что кто-то будет иметь доступ в мои мозги. Я-то сама не всегда имею туда доступ. А если туда будет иметь доступ кто-то другой... У людей и так достаточно возможности манипулировать друг другом. Другое дело, что, скорее всего, это будет наша реальность. И вот здесь, Наташа, скорее всего, это вот те самые 50-60 лет, мне кажется.
Я вообще, в принципе, по поводу каких-то новых изобретений придерживаюсь такой политики, что если ты что-то придумываешь, то это должно быть направлено на благо. В частности, вот медицина, мне кажется, этим фактом можно вообще все что угодно оправдать. Я не знаю, там, тебя... Опять же, ты попал, например, в аварию и забыл все, что было до этого, а где-то записаны твои воспоминания. Почему бы таким образом не вспомнить человеку? Вот только если вот так вот.
Кстати, у нас еще один комментарий от Александра. Киборги на Human Evolution говорили о том, что не отказались бы от своих имплантов в пользу естественных конечностей, что они ее приняли и так далее. Так что, в принципе, я думаю, что мы, наверное, не совсем можем рассуждать о таких вещах, как какие-то конечности и еще что-то, но, в принципе, по новым технологиям, вот что интересного, на ваш взгляд, вот, в частности, Наташа и Оксана, что вам кажется таким привлекательным и... возможно, в скором будущем необходимым для жизни?
Ну, вот мне кажется, из того, что я услышала на разных лекториях, мне очень понравился наноробот, который бегает по организму. Мне кажется, это так классно. Вот. Другое дело, что это, как объяснил лектор, это очень сложная, ну, кто бы сомневался, технология, очень дорогая, и именно поэтому вот 6 лет она уже изобретена, а мы про нее до сих пор ничего не знаем. Но очень бы хотелось верить, что технология будет усовершенствована, и, например, с какими-то, хотя бы какими-то раковыми клетками, какой-то их частью, будет возможно бороться. И вот я, например, сугубо за. И второе, что мне очень понравилось, это биопринтинг.
Вот, я так и хотела сказать по этому поводу. Я когда-то совершенно юная смотрела сериал про врачей, и там, наверное, опережая свое время, врачи печатали органы. Определенные участки органов для того, чтобы имплантировать их человеку. Так вот, вот я за это прям руками, ногами и полностью, потому что как раз-таки вот момент пересадки органов — это то, с чем возникают очень часто проблемы, и очень сложно найти органы, плюс не все мы хотим отдавать кому-то органы.
Ну, скажем мягко, да.
Да, вот. И поэтому мне кажется, что вот как раз-таки такие вещи, как момент печати органов, мог бы очень помочь медицине и, в принципе, спасти достаточно большое количество людей.
Честно говоря, вообще напечатанным органам как-то доверяю больше, чем тем, которых взяли у людей. Потому что мало ли.
Ну, ты знаешь, судя по тому, что я, например, услышала, то, что пытаются печатать сейчас, это тоже не то, что особо вызывает доверие. То есть, ну, большой вопрос, как это приживется. Вот в чем дело.
А мне кажется, тут даже проблема не в том, как это приживется, а в том, как сделать так, чтобы эта штука на самом деле работала. Потому что все-таки наш организм — это достаточно такой сложный механизм, который постоянно подстраивается под какие-то внешние факторы. То есть в зависимости от того, как и что на нас воздействует, он немножко такой, буду работать лучше, буду работать хуже, там, и все в этом формате. А тут как бы все-таки это что-то создано искусственное, оно создано в определенных рамках. У него нет как таковой особой подвижности. То есть, ладно, прижить, его. Это один вопрос. Вопрос в том, как он дальше будет эксплуатироваться.
Так вот, это и вопрос. И мне вот как христианке интересно, насколько человек сможет в этом деле уподобиться Творцу. То есть в переводе на русский язык, будет ли там созданная, напечатанная почка или уж тем более сердце когда-нибудь в будущем функционировать так же, как природное? Вот это интересно. Из того, что я услышала, я поняла так, что это очень долгая, тяжелая работа. Плоские органы, ну, это, естественно, печатать значительно, печатать в кавычках, значительно более просто, чем органы более сложные, но, скорее всего, все к этому придет.
Ну вот, рано или на поздно. Самом деле, мне тут вспоминается, опять же, сериал «Мир Дикого Запада», где все напечатано, но в частности, они же делают упор на том, что они делают кожу очень похожую, но с некоторыми дополнениями. Вот, по сути, если ты говоришь, что плоские какие-то органы печатать проще, то с кожей же должно быть меньше проблем.
Да, конечно, из того, что я услышала, да.
То есть это же прям очень здорово. Можно сделать такое количество всяких функций к тебе в кожу, например, там терморегуляцию, еще что-то. Ну, я не знаю, просто я как человек сибирский постоянно хожу по этой московской жаре и страдаю, потому что...
Тебе нужен кондиционер.
27 градусов, да, я хочу, чтобы мне было прохладно. И, конечно, когда-то я была маленькая, я мечтала о огромных шарах, как, знаете, у хомячков, когда они в них бегают, и там определенная температура.
Вот, отлично.
Я надеялась, что в мире это есть, даже просила маму: «Мам, пожалуйста, купи мне такой шарик». Оказалось, что этого, к сожалению, нет, а вот искусственная кожа с терморегуляцией была бы очень кстати.
Друзья, я предлагаю сейчас прерваться прямо на маленькую паузу.
Вернемся через пару секунд.
Гикзона. Для тех, кто в теме.
Друзья, остается всего 15 минут до окончания нашего эфира. С вами Гикзона. И сегодня мы говорим о таком большом мероприятии, фестивале Гикпикник. Мы уже успели поговорить о своих впечатлениях, мы уже успели поговорить о тех инновациях, которые мы увидели. В принципе, хотим услышать от вас, если вы были на самом мероприятии, какие ваши впечатления, что вы по поводу него думаете. Ну и второй вопрос, Маруся, напомни.
Это какие из новых технологий и изобретений вам кажутся наиболее интересными, прогрессивными и необходимыми в будущем? Я, наконец, дойду до той части, о которой я прожужжала уже все мозги девочкам перед эфиром. Скажем так, цифровое бессмертие в виде каких-то электронных кладбищ. На мой взгляд, это просто шикарная вещь. То есть, да, когда ты приходишь на кладбище, в России это все-таки место скорби.
Мне кажется...
Если ты приходишь, допустим, куда-то на кладбище в Париже, то это место памяти, это шикарные вот эти статуи, это плачущие ангелы и много-много всего. Насколько было бы интересно ходить по такому кладбищу, где просто электронный экран над каждым надгробием и, ну, не страничка ВКонтакте, конечно, но хоть какая-то небольшая биография человека, учитывая количество фотографий, которые постят люди ежедневно во все соцсети. То есть просто, чтобы ты мог это промотать и вот вживую посмотреть, как жил этот человек. Это было бы очень здорово.
Мне на самом деле кажется, это такой момент. Не каждый человек захочет делать это, потому что все мы знаем, что, ну, не все, что у нас было в жизни, очень позитивно. И о некоторых вещах мы бы хотели забыть. Если, конечно, бы мы сами выбирали, что бы отображалось в этом экране, это одно. А если просто твою реальную жизнь, ну...
Нет, ну нет, не твою реальную жизнь, а вот, грубо говоря, твой Инстаграм висит над твоим надгробием. Вот ты там с друзьями, вот ты там диплом получила, еще что-то. То есть какие-то хорошие моменты, это было бы очень интересно.
Меня в этом пугает только то, что кладбище может стать в таком случае местом развлечения. Я бы не сказала, что кладбище всегда должно быть местом безысходной скорби, тем более, что для христиан смерть — это скорее сон, чем тотальная непоправимая трагедия. А с другой стороны, ты знаешь, я себе представляю какого-нибудь человека, который подходит к моей могиле, вот. Вот, и ему нечем заняться, и он такой листает мои фотки с похода куда-нибудь в Карелию или еще куда-нибудь, а просто потому, что ему нечем заняться, не потому, что ему интересно, например, как было бы мне, чем жил этот человек, и, ну, какую память, может быть, он о себе оставил, а просто ему тупо нечем заняться. Кладбище станет таким же местом, куда приходят самые разные странные люди, как это произошло на Гикпикнике.
А мне кажется, это, кстати, было бы очень здорово, потому что произошло бы переосмысление смерти. это было бы действительно по-другому. Это было какого-то формата цифрового бессмертия, да. То есть как в том же мире Дикого Запада, где сознание человека переносилось полностью в какую-то коробочку и сохранялось, хотя сам человек уже давным-давно умер.
Но не знаю. В «Черном зеркале» тоже есть что-то такое.
Да, но на самом деле сам факт такой меня весьма коробит, потому что для меня, в принципе, формат личного пространства, он очень важный. А тут как бы на это плюют.
Ну и кроме того...
А что делать, например, людям, у которых нет Инстаграма?
Ну, не
и
судьба,
он,
значит.
Да, и вот опять дискриминация.
Ну, и что касается переосмысления смерти, и так смерть фактически становится табуированной, вот насколько я понимаю. И так страх перед ней, ну, сильно больше, чем он был даже хотя бы 150 лет назад. Вот, а здесь смерть станет просто моментом развлечения и только. Я, допустим, за то, чтобы перестать видеть в смерти что-то такое, безусловно, трагическое, ужасное, от чего нужно бежать. Но я не уверена, что развлечение – это то, что этому способствует.
Я прочитаю еще пару комментариев от Александра Козловского. На гик-пикник был сноуборд с реактивным двигателем. Уже не знаю, насколько он затратен в эксплуатации, но фельдшер в снегах в глуши на реактивном сноуборде с ранцем – это круто. Кстати, я поддерживаю, по-моему, это очень здорово. Учитывая, сколько в последнее время информации о каких-то труднодоступных районах, где невозможно либо донести какую-то гуманитарную помощь, либо просто доставить скорую помощь или врача, такой реактивный сноуборд – это было бы очень здорово. И также еще один комментарий от Александра. Кстати, одна из лекций на Human Evolution была про оцифровку сознания. По словам докладчика, сегодняшние технологии по мощности от мозга отстают приблизительно на два порядка. Ну, то есть это не так уж и много.
Не так уж и много, не так уж и мало, но не так уж и много. Собственно, я думаю, что несколько десятилетий, и, скорее всего, технологии это дело достигнут. Но вот поскольку мы говорим о гик-пикнике, мне хотелось бы вернуться к атмосфере. Вы начали с того, что обругали всех.
Ну да.
И обругали всех.
Да, мы такие.
Да, вы злые, вы журналисты.
Что поделать.
Вот,
нет, мы просто предались воспоминаниям. Мы вспоминаем, как нам было хорошо.
Мы проанализировали.
Не старые еще,
мы
Наташа,
проанализировали два мероприятия, на которых мы были. Первое мероприятие, которое было два года назад, и то мероприятие,
старое,
которое
доброе.
Было сейчас. И мы поняли, что нам не хватает вот этой вот атмосферы, когда люди идут за знаниями, за информацией, за какими-то новыми разработками, чтобы посмотреть, увидеть это, потрогать и так далее. А не просто пошататься и посмотреть на косплееров.
Ну, ты знаешь, по моим наблюдениям, я ведь тоже видела шатающихся, я обежала практически все палатки, даже там, где не было долго и плотно. Я бы сказала, что шатающиеся пересекались с теми, кто пришел действительно за знаниями. Вот что меня действительно порадовало в атмосфере не внутри самого пространства, а, скажем, в микропространстве на лекториях. То, что туда... приходило очень много народу, реально много. Люди готовы были стоять, вот, и не особо дергаться. То есть, да, там были те, кто подошел, ушел, и все, но были те, кто вот пришел, стоит и стоит доблестно до окончания мероприятия. Таких было достаточно много. Очень порадовали вопросы. Я хотела что-то задать, но я была абсолютно уверена, что мой вопрос окажется самым тупым. Вопросы задавали хорошие, чувствовалось, что люди в теме. И чувствовалось, что аудитория собралась такая, где есть люди продвинутые, которые что-то соображают в биологии, в отличие, например, от меня. Вот. А есть те, кому просто действительно интересно послушать. И, как мне показалось, интересно было всем. И тем, кто в теме, таким профессиональным биологам, которые задавали профессиональные вопросы, из которых я понимала, какие-то предлоги, может быть.
Ну, в этом вопросе есть буквы.
Да. Вот, если их записать. Вот. И тем, кто был дуб-дубом вроде меня. Еще очень порадовали сами лекторы и атмосфера, которую они создавали. Это все молодые ребята, может быть, там максимум лет 25 с виду. Молодые, энергичные, с презентацией, безо всякого занудства. И которые разговаривают с аудиторией с расчетом на то, что не все такие умные и понимают разницу между ДНК и РНК. При этом они еще умели это дело так подать, что... Ну, типа того, что я знаю, что вы все здесь собрались просвещенные, не собираюсь вам что-то рассказывать на пальцах, но при этом вот просто напомню какие-то элементарные вещи. То есть для тех, кто в теме, это было не обидно, для тех, кто ничего в этом не понимал, было хотя бы понятно, о чем идет речь. И вопросов было очень много. Вот на всех мероприятиях, где я была, вопросы заканчивались насильственным, что называется, путем. Очень было интересно и прям вот очень атмосферно. И публика в плане возраста, в основном молодые ребята, может быть, там лет до 30. Основной возраст, как мне показалось, ваш, то есть чуть старше 20 лет. Хотя были и такие взрослые дяденьки, тетеньки, там за 50, например. Вот. Но основной костяк — это молодые люди. Как сказал мой супруг, очень приятно видеть молодых энергичных людей, которые что-то рассказывают, которые чем-то вдохновлены, и это гораздо более приятно, чем слушать тех, кто говорит, что все очень плохо, имеется в виду с трибуны. Все плохо, мы все умрем, все будет ужасно. Вот. А тут тебе рассказывают о том, что, оказывается, и вот это есть, и вот это есть, и вот это есть, и ты вроде не имеешь к этому отношения, но тебе от этого радостно.
Не, на самом деле, это, да, вот прям огромный плюс...
Это то, что сохранилось, да, гик-пикник, который был раньше, это действительно молодые лекторы, у которых горят глаза.
Это правда,
то есть ты просто смотришь на сцену, ты видишь человека, увлеченного своим делом, и который смотрит на тебя, и не говорит тебе, вот как, знаете, эти старые преподаватели в университетах. Они изначально знают, что ты тупой. Они будут говорить с тобой, как с тупым. Ты дуб дубом, извини, слушай меня, у меня много опыта. Нет. Они говорят с тобой на твоем языке, они отвечают на твои даже не очень умные вопросы, и это правда приятно. То есть видно, что лекторы все-таки подбирались максимально профессионально, и это вот прям мой огромный респект гик-пикник за это.
Ну, я бы сказала, знаешь, Марусь, что и преподаватели в возрасте разные бывают. Бывают те, которые...
Я привожу такого...
Типичный
преподаватель, о котором слагают шутки и так далее.
Ты знаешь, я видела достаточно много еще в своей студенческой юности, казалось бы, молодых преподавателей, которые не умеют преподавать, а которые сваливаются либо в то, что они с тобой постоянно шуткуют, и в итоге ты такой... Мы послушали тебя час, но что я за этот час узнал? Ничего. Вот. Либо пытаются взять себя, ну, как говорится, на понт, что я тебя старше на 3 года, но сейчас я тебе докажу, что ты полное ничтожество. Они в этом больше нуждаются, чем преподаватели старые. Вот. А тут действительно как-то чувствовалось, что лекторы любят свою аудиторию, что она им интересна, они поощряют на вопросы, и им радостно делиться тем, что у них наработано.
Оксана, я хочу тебе сказать, на самом деле проблема тут в том, что мы учимся в гуманитарном вузе.
Окей.
Ребята, которые учатся в каких-то технических, они повеселее все-таки.
И биологи.
Но я отношу это к техническим, более глубоким направлениям.
Естественным,
да.
Вот. Короче, они как раз взяла и опустила гуманитариев. Молодец.
Ну и себя в том числе.
Так,
ага. Но все же, то есть это реально ребята, которые... Они просто, мне, в принципе, кажется, люди, которые занимаются наукой, они уже слегка странные.
Да ладно, тебе все люди странные.
По-хорошему странные, неплохо странные. Это классно, что люди настолько увлечены тем, чем они занимаются. И вот это как раз те люди, которые хотят всегда что-то рассказать, всегда хотят поделиться. То есть, я не знаю, они там прочитали какую-то новую информацию, и все. А что ты думаешь по этому поводу? А если так? А что если так? А ты сидишь и понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь, ты гуманитарий.
И это диагноз.
Да.
Но при этом большой респект лекторам за то, что они, видимо, понимали, что придет куча таких вот гуманитариев, которые ничего не понимают. И они как-то очень тактично, очень харизматично и очень понятно объясняют элементарные вещи. Я сама преподаватель и сама работаю в жанре научпоп, а поэтому я очень заценила то, как они подходят к аудитории. То есть вот действительно сделать так, чтобы интересно было всем, и профессионалам, и глупым гуманитариям.
На самом деле, вспоминая наш прошлый опыт с Марусей на пороге церкви, передача, вот эти выступающие были чем-то похожи на пастырей.
Ну, кстати, да. Да, просвещение в массы и так далее, миссионерство.
Да, да, и такое вот, если говорить там про молодежные церкви, как раз-таки вот похожий язык, похожая форма подачи, все так же красочно, весело, ярко, занимательно.
Ну, в общем, если подводить итоги, с моей точки зрения, гик-пикник немножечко, немножечко упал в моих глазах с точки зрения организации и с точки зрения ориентировки на целевую аудиторию. Но есть вещи, которые у него остаются неизменными. Это лекции, ради которых стоит идти. То есть, друзья, если вы из Питера, например, если не ошибаюсь, следующие выходные как раз будет гик-пикник в Питере. И там, также, если я не ошибаюсь, по-моему, вход платный.
Да, там вход платный.
Если вам это интересно, идите, идите, ловите новую информацию, изучайте все новое, потому что оно того стоит. И если у нас были такие проблемы в плане недовольства коммерческой составляющей, я надеюсь, что в Питере этого не будет.
Друзья, еще если вот вы, например, заканчиваете школу в данный момент и думаете, там какие-то естественные науки, это мое или не мое, вот это как раз именно тот момент, который вам очень сильно поможет. То есть вы точно поймете, нравится вам это или не нравится. Скорее всего, вам понравится, потому что форма реально классная.
Даже захотелось ненадолго поменять свою гуманитарную профессию на что-нибудь нормальное.
Типа биолога.
Типа биолога, да. Ну, то есть, в общем итоге, гик-пикник — это классно. Мы надеемся, что в будущем он станет лучше и исправит все те минусы и нюансы, о которых мы сегодня говорили. А нам, к сожалению,
наше скромное мнение.
Нам, к сожалению, пора завершать сегодняшний эфир, друзья. На следующей неделе, в понедельник, в 15:00, мы будем обсуждать сериал «Молодой папа». И у нас в гостях будет католик, который с нами обсудит, что же такого ужасного и что же такого прекрасного в сериале «Молодой папа», помимо шикарного Джуда Лоу. А сегодня с вами были Наташа Лисовая, Оксана Куропаткина
и Маруся.
До новых встреч. Увидимся ровно через неделю. Всем пока.